Глава 19. Время ничего не значит в двух случаях. Когда ты не знаешь, чем заняться, и когда каждая минута может стать для тебя последней. Удивительно, но это так. Хотя на первый взгляд между двумя этими ситуациями нет абсолютно ничего общего. Доктор продолжал упорно ползти вниз по склону холма, потому что, с одной стороны, почти не верил в то, что ему удастся добраться до цели, с другой же, а что ему еще оставалось? Временами он словно выпадал из реальности. Как и почему это происходило, доктор не мог понять. Но вдруг он ловил себя на том, что читает вслух какой-нибудь глупый детский стишок, или напевает липнущий к зубам бездарный шлягер, или тихо смеется, сам не зная чему. На психическое расстройство это, похоже, не было. Да из чего бы вдруг? Из-за страха смерти? Чушь. Доктор не испытывал ужаса перед казавшимся неизбежным падением в бездну. Может быть, это привилегии медиков, но он всегда относился к смерти как к вполне закономерному процессу, завершающему жизненный цикл любого биологического организма. Обидно, конечно, когда смерть находит тебя раньше, чем ты ожидал. Но обида не имеет ничего общего со страхом. Да и чего бояться, если после смерти не будет ничего? Ни страданий, ни боли, ни разочарований, ни осознания собственного «я». Вообще ничего. Что может быть глупее, чем цепляться за жизнь, которая решила тебя покинуть? Разве что тщетные попытки вернуть ушедшую любовь. Но людям свойственно совершать глупые и нелогичные поступки. «Интересно, — подумал доктор, — если бы у меня был пистолет, пришла бы мне в голову мысль, что самый лучший выход из создавшейся ситуации — пустить себе пулю в голову. И насколько это трудно — поднять пистолет, снять с предохранителя, приставить дуло к виску и нажать курок? И стоит ли при этом закрывать глаза?» Рука доктора уперлась в холодную каменную стену, и мысли сразу же потекли в ином направлении. Он включил фонарик. Перед ним была не бетонная плита окружающего склады забора, а стена здания. Надо же, он уже добрался до цели. И куда теперь? Доктор посветил по сторонам. Справа от него в стене зияла дыра, неровная, будто ломом пробитая, почти на уровне земли. Узкая, но протиснуться можно. Вот только куда она вела? А, не все ли равно? Доктор прополз вдоль стены и сунул голову и руку с фонариком в дыру, которая, как оказалось, вела в пустое полуподвальное помещение. Все, что смог разглядеть доктор, — это столбы квадратного сечения и лужи на полу. «Лужи — это здорово», — произнес полушепотом доктор. «Лужи — это замечательно». Гулким эхом его слова отразились от сводов пустого помещения. «Что хорошего было в лужах?» «Вроде бы ничего. Почему он так сказал?» «Да бог его знает. По всей видимости, это был один из вывертов измененного состояния сознания. В обычном состоянии любой здравомыслящий человек уверен в том, что 2×2 — 4. Доктор, хотя и не отказывал себе в здравомыслии, сейчас был совсем не уверен в этом. Более того, он готов был поспорить на эту тему. Беда, что не с кем». Протолкнув в дыру канистру с водой, доктор кинул ее вниз. Канистра глухо ударила о бетонный пол. Доктор замер и прислушался. Тишина. Странно даже. Такой замечательный подвал и никем не облюбован. Доктор еще раз посветил фонариком по сторонам и, не увидев ничего подозрительного, полез внутрь. Расстояние до пола было около 2 метров. Доктор попытался спуститься так, чтобы не потревожить сломанную ногу, но все же сорвался и упал. Боль пронзила голень, ударила в бедро и растеклась по животу. Скорчившись, как зародыш, доктор уперся лбом в холодный и влажный бетонный пол и, чтобы не заорать во всю глотку, закусил воротник куртки. «Черт, черт, черт!» — шипел он сквозь стиснутые зубы. «Где эти гнусные кровососы? Пусть явится хотя бы один и прикончит его, наконец!» Кровососы либо ушли на ночную охоту, либо отыскали себе новое пристанище. Как бы там ни было, ни один из них не откликнулся на мысленный призыв доктора. Тяжело дыша, доктор приподнялся и попытался осмотреть помещение. Лучика света от фонарика хватило лишь на то, чтобы в дополнение к тому, что доктор уже видел, разглядеть лестницу без перил, ведущую наверх. Лестница одноногому, без надобности. Вот если бы костыль... Какое-то время доктор сидел, прижавшись спиной к стенке и закрыв глаза. Действие полипромедола закончилось, и боль в ноге уже не затихала. В довершение его начал бить озноб. Возможно, это было следствие нервного перенапряжения, хотя, может быть, в помещении просто было холодно и сыро. Перекатившись на левый бок, доктор подцепил провод, привязанный к канистре, и пополз вдоль стены. Даже забравшись в подвал, он чувствовал себя незащищенным. Хотелось отползти подальше от дыры, через которую он сюда забрался. Неизвестно, кто и для чего ее проломил. спрятаться куда-нибудь, на худой конец хотя бы забиться в угол. Угол нашелся быстро, и тут же в углу дверь. Тяжелая металлическая дверь, покосившаяся и потому неплотно прикрытая. Даже для того, чтобы открыть ее, доктору потребовались все его силы. Не потому, что дверь была тяжелая, а потому, что сил у него почти не осталось. Ржавые петли издали протяжный стон, будто наканифоленным смычком по нервам. Доктор перевалился через высокий порожек и едва не покатился вниз по узкой крутой лесенке с ржавыми металлическими ступеньками. «Здорово, здорово», — бормотал себе под нос доктор, пытаясь высветить фонариком то, что находилось внизу. Он видел только большие металлические короба и что-то похожее на узкие мостики, перекинутые между ними. Наверное, это была силовая подстанция или бойлерная, самое подходящее место для того, чтобы спрятаться. Цепляясь за перила, доктор с трудом спустился вниз. При этом он трижды ударился о ступени, поврежденной ногой. Так что внизу он оказался, уже почти ничего не соображая от боли. Он запомнил только, что его удивил странный мускусный запах, который становился все сильнее по мере того, как он отползал все дальше от лестницы, надеясь найти укромное местечко между железными коробами. Наконец он добрался до дальней стены, где к своей радости обнаружил ворох старого тряпья, от которого пахло не прелью, а все тем же странным, похожим на мускус ароматом. Мускус? Откуда в этом подвале мог взяться мускус? Мысль мелькнула в сознании и тотчас же испарилась. Не до того сейчас было, чтобы разбираться с происхождением странного запаха. В конце концов, в этом здании прежде мог находиться склад военной парфюмерии. Вот все и провоняло мускусом на несколько лет вперед. Что, скажете, не бывает такого? Ну и черт с ним. Доктор поставил перед собой канистру с водой, свернул с нее пробку и сделал три больших глотка. Пить хотелось страшно. Похоже, у него начинался жар. Но воду нужно было экономить. Впереди еще 5 дней. 5 дней. Доктор ухмыльнулся. Безумие какое-то. Неужели он всерьез рассчитывает прожить эти 5 дней? Доктор завернул пробку на канистре, чуть отодвинул ее в сторону и повалился на груду тряпья. Тепло и сухо. В голове пусто. Нужно было перевязать ногу, чтобы остановить кровотечение, и как следует наложить лубок. Но это потом. Потом. Сейчас он слишком устал. Доктор даже и не пытался бороться со сном. В любом случае, он был не в состоянии не спать 5 суток кряду. Ну а ежели в подвал заявится кровосос или еще какая тварь, захотевшая отведать человеченки, то спящий или бодрствующий он все равно не сможет отбиться. Его разбудили бухающие звуки, сопровождающиеся невнятным ворчанием. Доктор открыл глаза. Он лежал на спине. Вокруг, как и прежде, было темно. Только мускусный запах как будто сделался еще плотней, насыщенней. Слева послышался шорох. Что-то не сильно ударило по металлическому коробу. И ворчание. Как будто древний-древний дед, совсем выживший из ума, сидя на приступке своего домишки и смоля самокрутку, убеждал в чем-то самого себя. Доктор сам удивился, когда понял, что не чувствует страха. Для него не имело значения, что произойдет через минуту. Разум его был пуст, а сознание чисто и свободно, как у младенца или у человека, находящегося при смерти. Оно было прозрачно и легко, словно надувной шарик. Как будто уже было готово отделиться от тела. Требовалось всего лишь одно небольшое усилие, чтобы навсегда забыть о сломанной ноге, о раскалывающейся от боли голове, о пустом желудке, о лихорадке, ломающей все тело. Всего одно усилие. Но вместо этого доктор включил фонарик и направил его туда, откуда раздавались звуки. Если уж кто-то собрался его съесть, то он, по крайней мере, имел право знать, кто это будет. Лучик скользнул налево, вверх, вниз и выхватил из темноты тощую человекообразную фигуру. В ответ раздалось приглушенное ворчание. Существо подняло руку и широкой, вывернутой, будто совок ладонью, прикрыло глаза от света. Странное создание было примерно 2-метрового роста. Доктору приходилось водить по нему лучиком света, чтобы как следует рассмотреть. И совершенно голые. Его грубая кожа в серых и коричневых пятнах местами была покрыта едва заметной растительностью. Существо стояло на полусогнутых ногах, поэтому руки, и сами по себе длинные, почти касались пальцами пола, когда оно опускало их вниз. Вытянутая, слегка сжатая с боков лысая голова бездушных раковин была похожа на подгнившую дыню. На лице — глаза, прячущиеся в глубоких темных впадинах, широкий, будто раздавленный нос и рот, обрамленный шевелящимися, похожими на щупальца отростками. Судя по фотографиям, что доводилось видеть доктору, это и был кровосос. Может быть, даже тот самый вожак стаи, о котором рассказывал рядовой Горенко. Даже в этот момент доктор не почувствовал страха. Ему было все равно. Он испытывал только научный интерес, который, видимо, был в нем неискореним. Как поступит кровосос? Набросится и сразу перегрызет горло? Или он понимает, что перед ним раненый беспомощный человек, а потому не станет торопиться? Второй вариант свидетельствовал бы, по крайней мере, о зачатках разума. Кровосос стоял на месте, слегка покачиваясь из стороны в сторону и недовольно ворчал. Во всяком случае, доктор истолковал его ворчание как недовольное, хотя на самом деле оно могло означать все, что угодно. Например, радостное нетерпение в предвкушении сытного обеда. Доктор облизнул пересохшие губы и, прочищая горло, кашлянул в кулак. «Понимаю», — негромко сказал он, глядя в темные провалы глазниц кровососа. «Я занял твое место. Извини». Доктор улыбнулся совершенно беспомощно. «Но дальше ползти я не в состоянии. Если хочешь, можешь меня сожрать». Доктор закашлялся, взял стоявшую рядом канистру с водой и немного попил. «Хочешь?» — предложил он воду кровососу. Тот тряхнул головой, так что щупальца вокруг рта мотнулись из стороны в сторону и приглушенно рыкнул. А затем с размаха сильно ударил кулаком по металлическому коробу. «Не сердись», — доктор завернул крышку и поставил канистру к стене. «Я вряд ли задержусь здесь надолго. Даже если ты не станешь меня есть, меня прикончит болезнь». Он снова зашелся в кашле. И кашлял так, что слезы на глазах выступили. «Видишь», — искоса глянул он на кровососа, — «должно быть, подцепил какую-то местную заразу. Ты часом в здешних болезнях не разбираешься?» Кровосос сделал два шага вперед. «Да ладно тебе», — махнул на него рукой доктор, — «не торопись». Кровосос подошел совсем близко, присел на корточки и, протянув руку, коснулся пальцем руки доктора. «Интересно, что сейчас у тебя на уме?» — пристально посмотрел на кровососа доктор. Кровосос вытянул обе руки вперед и сгреб ими доктора на край тряпичной кучи. «Осторожнее!» — вскрикнул доктор, зацепившись сломанной ногой за канистру. Кровосос резко подался в его сторону и грозно рыкнул. При этом щупальца вокруг его рта разлетелись в стороны. Весьма впечатляющая картина. «Молчу», — смиренно произнес доктор. «Был неправ». Что-то негромко ворча себе под нос, кровосос уселся на кучу тряпья, поджал ноги, обхватил их руками и прижался лбом к коленям. «И что это значит?» Доктор замер в напряженном ожидании. «Обязательный ритуал перед приемом пищи? Уже интересно». Прошло минуты две, три, и со стороны, где сидел кровосос, послышалось мерное посапывание. «Эй, да ты никак заснул!» Доктор посветил на кровососа фонариком. Тот недовольно заворчал и повернулся к нему затылком. Доктор был серьезно обижен. Он был уверен, что кровосос обязан проявить к нему, пусть не гастрономический, но хоть какой-то интерес. А этот тип просто заснул. Быть может, все дело в том, что кровосос не почувствовал исходящих от доктора флюидов страха или ненависти, которые были связаны в его сознании с образом человека. Или, пролежав какое-то время на тряпках, из которых свил себе гнездо кровосос, доктор пропах привычным для него мускусным запахом. Интересно все же, за кого принял его кровосос? За недоделанного сородича или заброшенного родителями малыша? А может, кровосос сейчас сыт? Он понял, что человек не может далеко уйти, и решил закусить им позже, когда проголодается? Что бы там ни было на уме у кровососа, но раз уж смерть в очередной раз дала доктору отсрочку, следовало заняться ногой. Зажав фонарик зубами, доктор осторожно отвязал от поврежденной ноги два куска пластика. Боль не позволила стянуть сапог. Доктор достал из кармана отломанный от пластикового контейнера замок и принялся рвать им штанину. Не сразу, но ему это удалось. Отрезав штанину на уровне колена, доктор завернул ее вниз на сапог. Голень была сломана почти посередине. Из раны торчал острый скол кости. С такой ногой нечего было и думать куда-то идти. По счастью, сломанные кости не задели крупных сосудов, и кровотечение уже почти остановилось. Доктор достал из-за пазухи кусок палаточной ткани, порвал ее на широкие полосы и, ругаясь шепотом, не дай бог кровосос проснется, перетянул голень в месте перелома. Ну вот и славно. Приступ сухого кашля заставил доктора согнуться пополам. Каждый вдох отдавался мучительной болью в груди. Откашлившись, он вытер губы рукавом. Точно, умудрился подцепить какую-то местную заразу. И это будет похуже, чем сломанная нога. Доктор оттянул рукав и посмотрел на часы. На улице, должно быть, уже рассвело. Надо же, ему удалось пережить первую ночь. Доктор погасил фонарик, лег на спину и закрыл глаза. Нужно постараться заснуть. Чем больше спишь, тем ближе дорога к дому.